эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 20 марта, в Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21, в Праге, 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии после долгих ожиданий избрана глава Верховного суда Нино Гвенетадзе. Президент самопровозглашенной республики Абхазия назвал имя нового премьера. Им стал Артур Миквабия. Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия впервые прокомментировал освобождение от занимаемой должности юго-осетинского посла в России Дмитрия Медоева. Главная прокуратура Грузии начала расследование в отношении группы сотрудников МВД, уволенных вчера из ведомства. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Порошенко заявил о готовности провести референдум по федерализации Украины. Лидеры ЕС договорились о продлении санкций против России. При взрыве мечети в Йемене погибли десятки людей. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов в любой момент провести референдум по федерализации страны и затем действовать в соответствии с результатами. В интервью Euronews Порошенко подчеркнул, что согласно Конституции вопрос о статусе Украины может решать только украинский народ на общенациональном референдуме. При этом украинский лидер добавил, что на сегодняшний день почти 90% украинцев категорически против федерализации, поскольку считают Украину унитарным государством и не согласны с любой формой давления, сказал Порошенко. В начале марта Порошенко подписал указ о создании Конституционной комиссии, которая будет разрабатывать изменения в основной закон. Главной задачей комиссии, по словам Порошенко, является укрепление независимости судебной власти, антикоррупционные реформы и децентрализация власти в стране. Президент при этом отметил, что конституционные реформы должны сохранить территориальную целостность Украины. Проведение конституционных реформ, касающихся, в частности, децентрализации власти на Украине и особого статуса Донбасса, предусмотрено комплексом мер по выполнению минских договоренностей. Руководители стран-членов Европейского союза согласились с необходимостью сохранения санкций против российских компаний до полного осуществления Минских соглашений. Эта договоренность была достигнута в четверг на саммите ЕС в Брюсселе. Официальное решение о будущем санкций будет принято на июньском саммите ЕС. По словам дипломатов, данная договоренность фактически гарантирует сохранение до конца года режима санкций, направленных против энергетической, финансовой и оборонных отраслей российской экономики. Она стала результатом компромисса, выработанного при посредничестве канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и председателя Европейского совета Дональда Туска. Пока достигнуто решение о продлении экономического пакета санкций. По данным информационного агентства Рейтер, есть вероятность отмены санкций против российских и украинских граждан до конца года в случае заметного улучшения ситуации на востоке Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
Нидерландская телекомпания RTL в четверг сообщила, что располагает первыми неопровержимыми доказательствами, физически уликами того, что рейс из Амстердама, потерпевший крушение 17 июля прошлого года под Донецком, был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко.
В ноябре корреспондент РТЛ Ярун Акерманс собрал на месте катастрофы в районе поселка Грабове около 15 фрагментов фюзеляжа и осколков и передал их на анализ в 3 независимых института в Германии, Великобритании и Польше. Согласно выводам экспертов-криминалистов, химический состав материала позволяет утверждать, что это осколки ракеты Бук-9М-317, современной версии системы Бук-М-1-2. Все фрагменты уже переданы Совету безопасности Нидерландов, который руководит международным расследованием причин катастрофы. Его представители подчеркнули, однако, что расследование основывается на гораздо большем количестве источников, чем одни только осколки. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает необходимой новую встречу так называемой «нормандской четверки», в ходе которой представители Франции, Германии, России и Украины попытаются вновь найти пути решения конфликта на Украине. Лавров заявил 19 марта, что связался на сей счет с министрами иностранных дел Франции и Германии, чтобы созвать новый раунд переговоров, который мог бы состояться в начале следующей недели, чтобы предотвратить ухудшение ситуации. Заявление Лаврова было сделано после того, как Верховная Рада Украины проголосовала 17 марта за то, чтобы придать особый статус восточным регионам Донбасса, контролируемым пророссийскими сепаратистами, и предоставить им ограниченное самоуправление, но только после того, как будут проведены местные выборы в соответствии с украинским законодательством. Пророссийские сепаратисты и Кремль утверждают, что новое законодательство нарушает условия соглашения о прекращении огня, достигнутого 12 февраля в Минске. В столице Йемена Сане сегодня при взрывах в 2 мечетях, совершенных смертниками, погибли десятки людей. Около 100 человек ранены. Нападениями подверглись мечети, в которые ходят главным образом сторонники хуситов, шиитских повстанцев, которые контролируют значительные территории на севере Йемена, включая столицу страны. Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на медиков и службы безопасности, что погибли не менее 46 человек. По данным Франс Пресс, жертвами терактов стали не менее 55 человек.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Вотюришвили. Переходим к главным темам. Премьер-министром самопровозглашенной республики Абхазия назначен депутат парламента, экономист Артур Миквабия. Об этом объявил на экстренно созванной пресс-конференции в Сухуми президент Рауль Хаджимба. После конференции Миквабия поговорил с журналистами, среди которых была и корреспондент «Эхо Кавказа» Анаит Гагарян.
Я думаю, что я продолжу начатое всеми вместе. Ну, я же не на пустое место пришел. Кабинет министра работал. Надеюсь, что при дружной работе поставлены задачи кабинет выполнит. Очень надеюсь на тех, кто сегодня занят. На самом деле, я хотел бы более подробно сказать, чуть по завтра, во всей видимости, я сам буквально узнал. Ну, полчаса так было.
Для вас это стало неожиданно?
Да, достаточно было неожиданно для меня. Я думаю, что здесь можно и поздравлять, но и сочувствовать тоже. Достаточно сложная работа впереди нас всех ждет. Могу только пообещать, что я добросовестно буду стараться, чтобы эта работа у нас была поставлена на современный нужный лад.
Структура кабинета министров претерпит большие изменения?
Я думаю, что она претерпит, но по поводу больших это будет неправильно сказано.
Какие сроки будут?
Я думаю, что в течение нескольких дней мы решим это все.
А те претензии, которые были у Будба о том, что он был, не был самостоятельным премьер-министром, как вы считаете, у вас будет то же самое?
Я думаю, что это его мнение было, я как бы не знаю.
То есть вы самостоятельно будете принимать решения? Да?
Нет, я самостоятельно не могу принимать решения, потому что для этого есть президент, есть парламент.
Что касается премьер-министра?
Ну, то, что в моих полномочиях, естественно, я буду принимать решения, потому что я несу ответственность. Но вот самостоятельные решения, идущие вразрез чего-то, естественно, я не буду принимать, потому что, еще раз говорю, глава исполнительной власти у нас является президент. Потом у нас другие ветви власти тоже есть, с которыми я должен эффективно и хорошо сотрудничать.
Но воду в Крым возить не будете?
Если вопросы, правильно, хорошо сказано. Нет, насчет воды и всего остального, все эти проекты перестали. смотрю. Естественно, если они экономически выгодны, я не могу сейчас дать однозначные ответы по поводу Крыма или другого, в смысле региона. Ну, воду на самом деле должны продавать, реализовывать, продавать наши коммерсанты.
Для вас неожиданно это назначение было?
Да. Я честен перед вами, я полчаса тому назад узнал.
Саурон Тимович, что касается кадров, претерпят ли изменения состав кабинета министров?
Вы знаете, мы сейчас посмотрим саму структуру, и потом я более конкретно буду на эту тему разговаривать. Вы хотите, чтобы я через полчаса сейчас вам выдал все, что можно? Невозможно просто.
Когда первое заседание кабинета министров?
Я думаю, что в понедельник мы их совещание проведем, заседание кабинета министров мы не будем пока проводить. Здесь плановое заседание будут вести. Вот будем готовиться к плановому.
Это был новый премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Артур Миквябия. Его беседу с журналистами записала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян. В Грузии после долгих ожиданий избрана глава Верховного суда Нино Гвенетадзе. За ее кандидатуру, предложенную президентом, сегодня в парламенте Грузии проголосовали 88 депутатов. Тем не менее, до последних минут никто не был полностью уверен, что кандидатуру Гвенетадзе поддержит парламентское большинство грузинской мечты. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Женщина, облаченная в судейскую мантию, в Грузии не редкость, но клятву главы Верховного суда, стоя за парламентской трибуной, за всю историю независимости государства она еще не произносила. Кандидатура Нино Гвенетадзе, именно она отныне возглавит Верховный суд, была предложена президентом Грузии Георгием Марквелашвили. Вокруг нее на протяжении нескольких месяцев шли острые дискуссии, не обошлось без противостояния между президентом и правящей коалицией «Грузинская мечта», поскольку часть депутатов от мечтателей на этот пост лоббировали коллегу по партии Закарию Куцнашвили. Кандидатура Нино Гвенетадзе стала яблоком раздора даже внутри самой грузинской мечты. Общество не раз было свидетелем публичных разборок между представителями правящей партии. Из-за этого до последнего момента далеко не все были уверены в том, что парламентское большинство не завалит кандидатуру Нино Гвенетадзе. Увидев на табло, что за проголосовали 88 депутатов, спикер парламента Давиду Супашвили подписал указ об избрании главой Верховного суда Гвенетадзе и заявил.
Большое спасибо Нино Гвенетадзе. Она смогла добиться консенсуса в парламенте, и не только в парламенте, но и между ветвями власти. Это ее заслуга, а не наша.
Среди депутатов, поддержавших Гвенетадзе, были и оппозиционеры от свободных демократов. Представители бывшей партии власти на движение энтузиазма не проявили. Им не нравится профессиональное прошлое Гвенетадзе. Будучи судьей Верховного суда в 2005 году, она публично обвинила правительство Михаила Саакашвили в давлении на суд, за что и поплатилась должностью. По-своему толкуют это националы, говорит депутат Леван Бежашвили.
Печально, что в судебную власть возвращается символы коррумпированной системы эпохи Шеварднадзе.
Однако у правозащитников немало претензий к судебной системе, внедренной в годы правления нацдвижения. Бывшие власти смогли освободить суд от коррупции, но не захотели сделать грузинскую эфемиду свободной от политического давления. Перед какими вызовами стоит новая глава грузинского правосудия, говорит бывшая судья доктор права Тамар Лалиашвили.
Председатель Верховного суда не должна быть директором судей и управлять ими как марионетками. Она не должна вмешиваться в их деятельность.
Помимо этого, новому главе Верховного суда придется продолжить серьезные реформы в судебной системе, касающиеся правил назначения и укомплектования судебной коллегии. И главное, Нино Гвенетадзе придется на деле доказать то, чем она сегодня поклялась.
Сделать все, чтобы служить правде и справедливости, защищать права человека, конституцию и законы, судить без корысти, сознанием и верой, быть независимой и непредвзятой.
Оппоненты нацдвижения ожидают, что за 10 лет, которые по Конституции отведены Нино Гвенетадзе как главе Верховного суда, она станет символом восстановления справедливости и честности грузинского правосудия. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Главная прокуратура Грузии начала расследование в отношении группы сотрудников МВД, которые вчера были уволены из ведомства. По данным Генеральной инспекции МВД, они втайне передавали закрытую оперативную информацию третьим лицам, в том числе членам оппозиционной партии «Единое национальное движение». С подробностями наш корреспондент Звиат Мджедлишвили.
Следствие против 9 бывших полицейских, которых вчера уволили из органов внутренних дел, ведется по статье 332 «Злоупотребление должностными полномочиями». Если им будет предъявлено обвинение и суд признает их виновными, то каждый из них рискует на 3 года оказаться за решеткой. Между тем, круг лиц, которыми может заинтересоваться главная прокуратура, проводя свое расследование, может расшириться. Сегодня в грузинском парламенте говорили об ответственности депутата от оппозиционного нацдвижения Гиви Таргамадзе. Именно ему передавал информацию из закрытой базы МВД бывший полицейский Руслан Базиашвили. Речь идет о фото, видео и аудиоматериалах, которые получал и впоследствии обнародовал Таргамадзе. Подобная деятельность парламентария нуждается во внимательном изучении, считает депутат от правящей грузинской мечты и лидер парламентского большинства Давид Саганелидзе.
Когда ты, член парламента, получаешь таким образом подобную информацию, а затем передаешь ее другим структурам или распространяешь в обществе с целью манипулирования, в таком случае здесь налицо признаки преступления. Вот об этом, собственно, разговор.
Заявил сегодня Саганелидзе. Судя по комментариям, звучавшим сегодня в течение дня, со словами Саганелидзе согласны многие члены его команды, а вице-спикер парламента Манана Кобахидзе не ограничилась критикой одного Таргамадзе.
Так действуют члены национального движения. Это их стиль, как и стиль отдельно взятого Таргамадзе. Для них такие понятия, как закон, конституция и регламент, ничего не значат.
Сказала Кобахидзе. В свою очередь, однопартийцы Таргамадзе в пренебрежительном отношении к закону обвиняют как раз оппонентов. Депутат от нацдвижения Михаил Мачавариани шквал обвинений, прозвучавших сегодня в парламенте в адрес Гиви Таргамадзе, объясняет вчерашним призывом премьер-министра Ираклия Гарибашвили, который призвал прокуратуру расследовать деятельность национала. Сегодня Мачавариани ответил премьер-министру цитатой из Конституции.
Нашему бездарному премьеру, при котором Грузия движется только назад, хочу напомнить, как человеку, незнакомому с Конституцией, о 52-й статье. В ней черным по белому прописано, член парламента вправе отказаться от дачи показаний по фактам, которые были доверены ему как члену парламента.
Сказал Мачавариани. Сам Гиви Таргамадзе сегодня подтвердил, что бывший полицейский Руслан Базиашвили действительно передавал ему закрытую информацию и не один раз. Теперь депутат обещает защищать Базиашвили, если власти начнут его преследовать. По словам Таргамадзе, экс-полицейский делился лишь материалами, которые указывали на то, что его коллеги нарушали закон. Звиат Мчетлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. На этой неделе самопровозглашенная республика Южная Осетия и Россия подписали новый договор о союзничестве и интеграции. Почти 3-месячные обсуждения проекта этого договора в Тхинвали вылились в бурный политический сезон. Впечатления юго-осетинских экспертов от этого сезона в материале Мурата Гукимухова.
На этой неделе подписанием нового интеграционного договора с Россией закончился бурный политический сезон, который юго-осетинский политолог Дина Алборова условно назвала «страсти по договору», как бы подчеркивая, насколько жаркими были обсуждения этого документа. По словам Дины Алборовой, качество этих дискуссий оставило горькое послевкусие. Хамство, взаимные оскорбления, упреки в предательстве из уст людей, которые являются собой лицо республики, все это не могло не вызвать разочарования тех, кто помнит парламенты первых созывов, помнит время интеллигентных людей, блестящих ораторов, харизматичных лидеров, которых, затаив дыхание, слушала вся республика. На фоне тех политиков сегодняшние выглядят уж очень неприглядно, говорит Дина Алборова.
Тот, кто не разделяет мою точку зрения, тот враг, тот предатель. Люди друг друга не слышат или слышат только то, что хотят слышать. На самом деле это очень страшно. Это то, что происходит внутри нас, на уровне нашей политической культуры, нашей правовой культуры. Я уже не говорю, а просто о культуре вести диалог, взаимодействовать и общаться друг с другом. Но это уже внутренняя, очень внутренняя проблема. И вот это надо решать, конечно же. Надо людям объяснять, что если кто-то думает иначе, это не враг. У каждого человека может быть свое собственное представление о благе своего народа, о будущем своего народа. И у него есть какие-то основания думать так.
Югостинский эксперт Орланд Келексаев отмечает, что обсуждение нового договора об интеграции и союзничестве с Россией стало первым всплеском депутатской активности спустя почти полгода после парламентских выборов. Конечно, подчеркивает Орланд Келексаев, договор принесет немало пользы республике и ее жителям. Но все же, подчеркивает Орланд, договор – это еще одна возможность получить от России, а вот попыток что-то сделать самим пока не видно.
У нас очень много проблем. Это и судебная система, которая не работает, и экономика. Другие, то есть нужны реформы, нужно как-то переформатировать нашу жизнь. Народ фактически живет сам по себе. Вот эту систему надо ломать. Надо вовлекать население в управление государством, в решение важных актуальных проблем. Но этого не происходит. Вместо этого мы стали свидетелями трехмесячного скандала с подписанием вот этого интеграционного договора. Скандала совершенно неоправданного. У меня такое ощущение, что этот договор стал неким фиговым листком, в котором югостинские политики прикрывают свою политическую наготу.
По мнению Роланда Келексаева, местным политическим элитам нечего предложить своим соотечественникам. Поэтому, скорее всего, после подписания этого договора последует очередное политическое затишье. И продлится оно до следующего повода устроить драку. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Тбилисская мэрия, возможно, перестанет согласовывать собственные проекты со столичным собранием. Об этой инициативе мэра Давида Нормания сегодня заявил депутат от меньшинства в Сакребуло Томас Шошиашвили. Он считает, что подобные решения создают почву для процветания коррупции. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
В череде коррупционных скандалов в органах местного самоуправления Тбилиси не видно конца. На этот раз жертвой чиновничьей алчности стал заместитель районной администрации Иваке Мамука Цаава. Взамен на обещание трудоустроить на высокую должность в органах местного самоуправления гражданина, имя которого в правоохранительных органах не называют, он получил взятку в размере 3000 евро. За этим последовал арест Мамуки Цаава и нарекания со стороны мэра Тбилиси Давида Нормани.
К сожалению, как оказалось, люди не учатся на чужих ошибках и совершают тяжелейшие преступления. Я уверен в том, что все чиновники, совершившие подобное, понесут соответствующее наказание, невзирая на их ранг. Несмотря на то, что реакция на такие факты со стороны соответствующих органов достаточно оперативна, мы должны усилить в структурах мэрии антикоррупционный контроль.
Сказано в заявлении Нормания, распространенном на сайте мэрии Тбилиси. Однако механизмы усиления антикоррупционного контроля в мэрии, мягко сказать, сомнительны. Даже прожженные, по словам действующих властей, в вопросе создания коррупционных схем националы не прекращают удивляться новым методам команды Нормани, благодаря которым несложно скрыть свою незаконную деятельность. Об одном из таких сегодня заговорил депутат Сакребулу от меньшинства Томас Шошиашвили. По его словам, мэр Тбилиси выступил с инициативой изъять из документа бюджета 2015 года 20-й пункт, обязывающий мэрию согласовывать собственные проекты с Сакребуло города.
Вместо того, чтобы бороться с коррупцией в уверенных ему структурах, Давид Нормания максимально закрывается и пытается углубить метастазы, порожденные в мэрии в виде коррупции. Он пытается всеми возможными путями оставить Сакребуло, а соответственно и общество, без информации о том, какие суммы расходуются на разные проекты.
сказал Шошиашвили. Почему возникла необходимость в принятии подобного решения, в столичном муниципалитете пока никак не комментируют. Однако депутаты Сакрабулу от правящей коалиции считают, что таким образом можно добиться повышения эффективности работы мэрии. Член большинства городского совета Георгий Ткемаладзе даже выразил сегодня недоумение по поводу привязки оппозиции инициативы Нормания к вопросу сокрытия коррупционных схем в мэрии. Голосование по поводу изъятия из документа бюджета 2015 года 20 пункта пройдет в Сакрабулу на ближайшем заседании городского совета. Меньшинство поддерживать эту инициативу отказывается. Более того, планирует поднять вопрос о некомпетентности Давида Нормания и необходимости его отстранения от должности. Похоже, мэр Тбилиси постепенно теряет расположение и своего главного защитника, экс-премьера Грузии Бедзины Иванишвили.
Я считаю, что Нормания менеджер европейского типа, но может он не до конца и не идеально подходит для нашего сегодняшнего положения. Я говорил и еще раз скажу, ему придется больше учитывать реальность и улучшить свои менеджерские способности.
Заявил сегодня Иванишвили. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
И мы возвращаемся в Сухуми. Волна жилищных тяжб в самопровозглашенной республике Абхазия в последнее время пошла на спад. О причинах этого рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Внимание многих в абхазском обществе привлекла публикация сотрудницы «Спутник Абхазия» Стеллы Адлейба из Синопа на Красную Поляну. В ней сообщается, что семеро жителей Абхазии становятся собственниками квартир в Адлерском районе города Сочи. Это некоторые из тех, чьи тяжбы по спорному жилью рассматривала Российско-Абхазская комиссия по восстановлению имущественных прав утративших жилье в Абхазии и вынесла решение в их пользу. В частности, Валентина Шевченко, дело которой неоднократно привлекало внимание и абхазской, и российской прессы, потому что эта история выглядит наиболее вопиющей. Мать ее, Татьяна Шевченко, лишилась трехкомнатной квартиры в престижном сухумском микрорайоне Синоп в результате реализации мошеннической схемы. В 2005 году она выехала на лечение в Москву, а работники местного дома управления сфабриковали фальшивую справку о ее смерти, и квартира была признана бесхозной, хотя коммунальные услуги за нее исправно уплачивались. Жилье было продано одному человеку, перепродано им другому. В результате 8 лет судебных разбирательств Верховный суд Абхазии постановил вернуть квартиру семье Шевченко. Татьяна умерла в ноябре прошлого года. Но вынесение у нас решения суда в последней инстанции еще далеко не означает осуществление его на практике. К тому же новый фактический владелец жилья выдвинул в качестве условия выполнения решения суда выплату ему внушительной суммы, потраченной на грандиозный ремонт квартиры. Валентина Шевченко довольна предоставлением ее семье квартиры в новом доме в поселке Эсто-Садок в знаменитой Красной Поляне, где год назад располагался горный кластер зимних Олимпийских игр. Там к 2014 году было построено много жилых зданий. Олимпиада осталась в прошлом, но комфортабельный зимний горный курорт на ее месте делает жилье здесь весьма престижным. «Я искренне рада за нее», — говорит представлявшая в суде интересы семьи Шевченко Надежда Венедиктова. Но в результате такого решения не возник прецедент решения аналогичных вопросов по закону. Конец цитаты. Мысль, конечно, верная. Только ведь в реальной жизни выбор, к великому сожалению, стоит не между предоставлением потерпевшим нового жилья вместо утраченного и торжеством правосудия, а между таким предоставлением и выматывающим без конца и краю продолжением тяжбы. Таким же выходом из судебно-житейского тупика стало предоставление несколько ранее потерявшему жилье ряду русских семей Сухума квартир, сданной в эксплуатацию 9-этажки на новом районе абхазской столицы. К тому же надо иметь в виду, что жилищные тяжбы далеко не всегда возникали в результате реализации мошеннических схем. Гораздо чаще все бывало не так однозначно, и у обеих сторон конфликта имелось есть, что называется, своя правда. Весьма, на мой взгляд, точно пишет об этом в недавней публикации о квартирном вопросе в Абхазии москвич, президент научного общества кавказоведов, доктор исторических наук Александр Крылов. Он давно и прочно связан с Абхазией, много раз приезжал сюда и наблюдал процесс своими глазами и в развитии. В последние годы волна судебных разбирательств на тему жилищных тяжб явно пошла в Абхазии на спад. Давно не видел я и газетных публикаций на нее. Есть надежда, что ситуацию удастся постепенно разрулить. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Парламент Грузии поддержал кандидатуру Нино Гвенетадзе на пост председателя Верховного суда. За нее проголосовали 88 депутатов. Парламентарии от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» не приняли участие в голосовании. Нино Гвенетадзе является профессором Грузино-Американского университета, ассоциированным профессором Тбилисского государственного университета, а также руководителем магистерских и докторских программ. Была членом Республиканской партии, которая входит в состав правящей коалиции «Грузинская мечта». Сегодня, 20 марта, она присягнула перед парламентом. С 23 февраля 2005 года председателем Верховного суда был Константин Кублашвили, полномочия которого истекли в феврале. Председатель ВС Грузии избирается на 10-летний срок, напоминает портал «Грузия онлайн». Эпицентром акции, которую намерена провести завтра, 21 марта, партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое нацдвижение» вместо проспекта Руставели в Тбилиси будет площадь Свободы, сообщает «Новости Грузия». До этого будут две большие встречи. Одна на площади Рос, вторая на так называемой колхозной площади. Оттуда и состоятся шествия в направлении площади Свободы, сообщил депутат парламента от бывшей правящей партии Зураб Джапаридзе. В нас движение считают, что акция протеста будет многочисленной, поэтому и приняли решение сменить место ее проведения. Мы еще раз призываем ту часть населения, которая считает, что была обманута нынешним руководством, кто считает, что бессильное правительство должно уйти в отставку, прийти завтра на площадь Свободы и вместе потребовать отставки бессильного правительства Грузии, отметил депутат. Внешнеполитические ведомства ряда стран-членов Евросоюза осудили договор о союзничестве и интеграции, оформленный между Россией и властями самопровозглашенной республики Южная Осетия, сообщает сегодня, 20 марта, пресс-служба МИД Грузии. В частности, соответствующее заявление распространили внешнеполитические ведомства Чехии, Эстонии, Польши, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Словении, Дании и Великобритании. Они осудили действия России в регионе, отметив, что не признают легитимность подписанного 18 марта договора, а также выразили твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии, говорится в сообщении МИД, передает «Новости Грузия». Договор между Москвой и Цхинвали предусматривает формирование единого пространства обороны и безопасности, свободное пересечение де-факто границы, интеграцию таможенных органов, расширение сотрудничества органов внутренних дел, упрощение процедуры приобретения российского гражданства, повышение зарплат и пенсий, обеспечение медицинского страхования жителям республики.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонид Тибилов впервые прокомментировал освобождение от занимаемой должности юго-осетинского посла в России и одного из самых опытных дипломатов Дмитрия Медоева. Он назвал это обычным кадровым решением и призвал не искать дополнительных причин. Так ли это, выясняла Жанна Тарханова.
Вот уже 3 недели в Южной Осетии гадают, в чем причина неожиданного увольнения посла Южной Осетии в Москве Дмитрия Медоева. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов наконец нарушил молчание во время визита в Москву. Он отметил, что Медоев, цитирую, проработал послом Южной Осетии в России более 5 лет, и это тот срок, который обычно как бы является сроком выполнения посольских полномочий. Конец цитаты. Президент также отметил, что на эту должность рассматриваются несколько кандидатур и пообещал вскоре назвать фамилии. Югоосетинский политик, лидер партии «Справедливая Осетия» Коста Коште считает доводы президента неубедительными.
Человек 5 лет проработал послом и проработал достойно. У него связи, к нему люди приходят с разных стран. Он приглашаем на мероприятия, которые проводят другие посты, общается. Туда в посольство люди посольства знают. То есть человек наработал связи, человек достойно представлял Южную Осетию. Ну, 5 лет проработал. Ну, или 10 проработал, что 5 лет проработал, поэтому надо снимать и ставить уголок такого. Вот этого не понимаю. Логического объяснения нет. Это чисто внутридворцовые интриги.
Коста воздерживается от прогнозов, он считает, что предсказать, кого отправят новым послом в Российскую Федерацию, все равно, что гадать на кофейной гуще.
Исходя из полного отсутствия логики в вопросе снятия послов должности, назначение кого-то другого точно так же не поддается никакой логике. Может быть, все что угодно.
Леонид Тибилов не первый раз удивляет оригинальными кадровыми решениями. Летом 2012 года он неожиданно уволил посла Южной Осетии в Венесуэле и Никарагуа Нормана Козаева, когда тот собирался вылететь в Каракас. Козаев позже признавался, что был в недоумении от решения главы государства, так как до того президент заверил его в своей поддержке и никаких вопросов к нему не было. Нового посла в Венесуэле назначили только в конце декабря 2012 года. Им стал родственник главы государства Даниэль Тибилов, работавший вице-консулом посольства России в Венесуэле. Единственное консульство Южной Осетии в России, это во Владикавказе, югоостинский президент также доверил своему родственнику Морису Санакоеву. Эксперты считают, что неожиданные увольнения высокопоставленных чиновников без объяснения причин становятся своеобразным почерком югоостинского президента. Судя по всему, освобождение Дмитрия Медоева от занимаемой должности стало неожиданностью и для министра иностранных дел Давида Санакоева. По крайней мере, он не смог ответить на вопросы депутатов о причинах этого шага во время отчета в парламенте. По мнению моих источников, новым послом Южной Осетии в России станет человек, не претендующий на президентский пост, либо политик, которого президент видит своим преемником. Некоторые эксперты не исключают возможность кадровой ротации. По их оценкам, действующий министр иностранных дел, над которым в республике сгустились тучи, может пересесть в кресло посла. Давида Санакоева связывают родственные узы с Леонидом Тибиловым. И мои собеседники полагают, что он может рассматриваться главой государства в качестве преемника. А работа в Москве – неплохая возможность обзавестись связями и нарастить политический вес. По информации других источников, даже если Санакоев предстанет на предстоящих президентских выборах в качестве фаворита власти, он будет техническим кандидатом, так как не сможет стать политическим тяжеловесом за 2 года. По неофициальной информации, на должность посла Южной Осетии в России рассматриваются 3 основные кандидатуры: главы президентской администрации Бориса Чочеева, действующего премьер-министра Дементия Кулумбекова и советника главы государства Константина Кочеева. То, что ни один из упомянутых кандидатов не может похвастаться дипломатическим опытом, похоже, никого не смущает. Мой источник иронично отмечает, продолжает цитата, «В нашей кадровой системе профессионализм не играет никакого значения. Главное, кто кому ближе и кто кого рекомендовал». Конец цитаты. Что касается политических перспектив экс-посла в России Дмитрия Медоева, то вряд ли он согласится возглавить Министерство иностранных дел, как ему прочат многие. Возможно, политику предложат работу в российских дипломатических ведомствах. Не исключено также, что Медоев готовится к президентским выборам, и для усиления позиции политика ему могут доверить кресло председателя правительства. В случае возвращения Медоева в Южную Осетию политическая борьба приобретет новые контуры. Дмитрию Медоеву, по словам моего источника, цитата, «ничего не мешает участвовать в президентских выборах». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Самопровозглашенную республику Абхазия посетила делегация лидеров Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Они провели деловую встречу и рассказали о своих инвестиционных возможностях. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
В Абхазию приехала огромная делегация лидеров Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Они провели в Абхазии деловую встречу и рассказали о своих инвестиционных возможностях. 150 представителей «Опоры России» приехали сегодня в Сухум из Сочи, где с 19 по 22 марта проходит всероссийское совещание лидеров этой общественной организации. Делегацию возглавлял президент «Опоры» Александр Калинин. Открыл встречу вице-премьер Абхазии Виктор Хильчевский. Он поприветствовал гостей и пожелал им успеха. Александр Калинин продемонстрировал икону Владимирской Божьей Матери, которую он привез в дар президенту Абхазии Раулю Хаджимба. Но не самого Рауля Хаджимба, который вчера вернулся из Адыгеи, сегодня поехал на открытие Дома культуры в городе Ткварчал. Не вице-президента Виталия Габния, не исполняющего обязанности премьер-министра Шамиля Адзинба, не руководителя администрации президента Астамура Тани. На деловой встрече с лидерами «Опоры России» не было. В президиуме правительства Абхазии представлял генеральный директор агентства инвестиционного развития Абхазии Гурам Делба. О планах лидеров «Опоры» и инвестиционных возможностях, которые будут созданы для Абхазии, рассказали Андрей Поляков, управляющий директор по развитию Государственного экспортно-кредитного агентства России «Эксар», и Константин Аксенов, заместитель председателя правления Росэксимбанка. Андрей Поляков сказал о том, что «Эксар» будет осуществлять поддержку российских экспортеров, которые предполагают поставлять продукцию и услуги в Абхазию, а также будет финансировать покупателей российских услуг в Абхазии. Российских экспортеров волнуют предпринимательские и политические риски, возможная экспроприация, неисполнение обязательств, мораторий на платежи, невозможность конвертации или перевода денежных средств обратно в Россию и тому подобное. «Эксар» готова предоставлять поддержку в размере до 95% покрытия возможных убытков. Андрей Поляков сказал.
«Эксар создает возможность, то есть мы не продаем наши услуги, это очень важно понимать, для финансирования компаний и банков в Республику Абхазия. Мы готовы принимать соответствующие риски, которые здесь могут быть реализованы. Мы создаем возможности для привлечения инвестиций в Республику Абхазия, закрывая политические риски, которые могут быть некой сложностью для осуществления этих инвестиций. И мы создаем возможность для финансирования российских компаний, которые занимаются экспортом в Республику Абхазия».
Константин Аксенов говорил о том, что Росэксимбанк будет поддерживать российское производство в Абхазии при условии, что все сделки будут связаны с покупкой российского товара, российской продукции и российского оборудования. Отвечая на вопрос о том, какие возможности для экономического развития нашей страны могут быть созданы, Аксенов сказал.
Основной плюс вот деятельности «Эксара» и деятельности банка для абхазских предприятий – это возможность, во-первых, увеличить товарооборот с российскими компаниями, а во-вторых, получить более выгодные условия по экспортным фирмам.
Сегодня же было подписано соглашение о сотрудничестве между Агентством инвестиционного развития Абхазии и общественной организацией «Опора России». Его подписали Гурам Делба и Александр Калинин. Специально для «Эхо Кавказа» Лена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Трудовые мигранты, которые приехали жить и работать в самопровозглашенную республику Южная Осетия, обеспокоены новыми правилами пересечения де-факто границы с Россией. По их словам, это может заставить их задуматься об иных перспективах трудоустройства. Заработанные деньги одни отправляют в Узбекистан, другие – в Таджикистан. Третий вовсе не прочь остаться жить в республике, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Килихсаева.
Найти гастарбайтеров в Цхинвале совсем несложно. С утра они группами бредут на работу. Днем, проехавшись по улицам города, можно увидеть, как они трудятся на строительстве дорог, зданий, торгуют в овощных магазинах. Когда нет и этой работы, они не гнушаются подрабатывать на приусадебных участках цхинвальцев. В одном из частных домов я и познакомилась с 46-летним Вадимом, имя изменено, из Узбекистана. Обрадовавшись его внятному русскому языку, тут же завожу разговор. Узбекский пожарник на пенсии Вадим приехал в Цхинвал 2 года назад.
Сюда мы приехали, как строить дом, работа, сын учится в институте, в втором курсе, зарабатывать деньги. За это мы сюда приехали. Стройка, только стройка работали мы, фирмы. 7-й школы ремонтировали, вот кинотеатр Чермен строили. Там Джави администрация ремонтировались. Потом Знауры спорттехникуму там ремонтировали.
Платят, говорят, Вадим, как договоришься с подрядчиком. Все зависит от тяжести работ. Все деньги отдают в руки, пусть не сразу, но отдают. Вот и сейчас гастарбайтер из Узбекистана ждет долг еще с прошлого года. Вадим наслышан и о нашумевшей истории с таджикскими гастарбайтерами, которые недавно пытались ехать на территорию республики в багажнике автомобиля.
Ну, это незаконно. Но вот сейчас нам из иммиграционной службы говорят, что из МИДа надо пригласительно, надо дело. Если пригласительно не будет, таможенность да не отпускает. Да.
То есть легче по закону жить, чем нелегально?
Да, да.
А много нелегальных здесь иммигрантов? Вот вы же знакомы друг с другом.
В данное время сейчас много. Когда мы приехали, на это время мало было, а сейчас много.
Мой собеседник Вадим затруднился сказать, что ждет этих людей дальше, но жизнь в Южной Осетии его пока вполне устраивает. В среднем он успевает заработать за месяц от 35 до 40 тысяч рублей. Правда, из-за роста курса доллара, если раньше он мог побаловать семью в Узбекистане переводом в 1000 долларов, то сейчас ему удается отправить домой всего 200-300. В Узбекистане тоже можно работать, говорит он, но там нас много, а здесь мы на расхват. Поэтому Вадим и надеется, что возможности для заработка в Южной Осетии у него останутся. А вот 36-летний Ниази приехал работать в республику из Грузии. Этнический азербайджанец, он решил эмигрировать, потому что не смог содержать свою семью. Двое детей Ниази ходят здесь в школу, изучают русский и осетинский языки, чем он крайне доволен. По его словам, сам он всегда мечтал выучить хотя бы русский. О новых правилах для трудовых мигрантов Ниази слышал вскользь от своих соплеменников. Он нервничает, показывает мне свои документы, выданные в миграционной службе республики, и делится последними новостями. Продолжает Ниази.
Здесь в городе все так говорят.
Что всех мигрантов будут выгонять?
Кому паспорт есть, он доставит, кому нет.
Паспорт имеется в виду республики Южной Осетии?
Да. Кто мне даст паспорт?
Ниази очень переживает, ведь срок действия его миграционной карты истекает в апреле, а это значит, что ему, возможно, придется покинуть Южную Осетию. Сотрудники миграционной службы республики говорят, что трудовых мигрантов, обладающих официально разрешением на работу, не так уж и много, всего 154 человека. Специальный отдел, который в ведомстве в шутку называют своим спецназом, часто совместно с силовиками проводит рейды по выявлению нелегальных мигрантов. 3 жителя Таджикистана, которые пришли продлить разрешение на работу, придали разговору неожиданно оборот. «Я слышала, что многие из вас хотят отсюда уехать. Денег меньше стало, законодательство ужесточили. Да, многие уехали. Не будет здесь работы, на Украину поедем. Неужели воевать?» «Да нет», — отвечает самый бойкий из них. «Зачем воевать? Там же сейчас», — и показывает рукой жест, означающий «все сравняли с землей». «Строить поедем. А еще некоторые из наших в Америку хотят. А туда-то зачем, не унимаюсь я? Там-то уж точно все построено. Как зачем? Мир увидеть». Ирина Килихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
19 марта президент Азербайджана помиловал 101 осужденного, но местные правозащитники были разочарованы тем, что среди помилованных не было политзаключенных. Подписанный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым документ о помиловании приурочен к Новрус-Байрам, весеннему празднику, который в стране отмечается на государственном уровне. Из 30 представленных правозащитниками политзаключенных на помилование были освобождены только 4. О том, как возобновить Азербайджане власти борются с гражданскими активистами и оппозиционерами в материале Амины Умаровой, рубрика «Гость недели».
Буквально за один день до подписания документа о помиловании брату оппозиционного активиста Фараджи Керемли Сираджи Керемли вынесли обвинительный приговор, несмотря на то, что он был арестован по ошибке. Еще одним гвоздем в гроб свободы слова в Азербайджане назвала обвинительный приговор Международная правозащитная организация Amnesty International. В Азербайджане практически полностью обезглавлена оппозиция, но больше всего пострадала гражданская активность, считает политолог Арастон Руджлу.
Дело в том, что изоляция оппозиционеров или активистов гражданского общества и даже очень активных независимых журналистов – это такой всеобщий процесс, который направлен, по нашей оценке, на разрушение фактически системы общественно-политических отношений в стране. И это такой последовательный процесс, который идет уже в течение последних 10 лет. Причем по всем составляющим. То есть там и правовой аспект, пересмотр или передел законодательных актов, законов, касающихся деятельности как медиа, так и оппозиционных партий, и политических партий в целом, так и гражданского общества. Вот этот процесс шел поэтапно и в конечном итоге перешли фактически на массовые аресты. И, безусловно, во многих случаях эти все обвинения носили явно сфабрикованный характер. То есть известные статьи, там, наркотики, хулиганство. Правда, несколько человек еще были обвинены в измене родине, государственной измене, в сотрудничестве с армянскими спецслужбами и так далее. То есть это коснулось фактически всех сфер или всех, скажем, участников общественно-политической системы стран. И, как видно, власти в этом смысле в последнее время особенно ужесточились, потому что возникли большие проблемы как во внутренней политике, так и, в первую очередь, экономически, разумеется, из-за падения цен на нефть, так и во внешней политике. В тот момент, когда Азербайджан стал перед выбором либо интеграция в евроатлантическое пространство, либо новые российские структуры, типа Таможенный союз или Евразийское экономическое сообщество. То есть вот пошла такая политика, жесткая политика, выведение из строя фактически всех реальных, потенциальных и даже воображаемых оппонентов власти. Вот этот процесс, он по сей день продолжается, и на сегодняшний день он больше сфокусирован на гражданском обществе, нежели на оппозиции, потому что оппозиция к тому времени уже была достаточно ослаблена, она фактически поставлена в положение вне игры. Основной интеллектуальный контингент, более или менее оппозиционно или независимо настроено, и то, значит, концентрировано в гражданском обществе. И вот как последний шаг власти пошли на гражданское общество, и на сегодняшний день несколько судебных процессов идут именно на активистами гражданского общества. Безусловно, это общий процесс, который, как я уже отметил выше, по нашей оценке, направлены на полное разрушение системы общественно-политических отношений и создание безальтернативности.
То вы думаете, что правоохранительные органы Азербайджана действуют по указке Ильхама Алиева, или они, предупреждая, занимаются вот этими арестами и изолированием и дезактивацией общественного движения и активистов?
Судя по тому, что о всех политических арестах или политических заключенных, переговоры со стороны международных организаций или европейских государств, официальных лиц Соединенных Штатов ведутся на уровне главы государства, то не может быть такого, чтобы правоохранительные органы в этом деле были самостоятельны. Я это исключаю, потому что в Азербайджане то, что касается политики, даже каким-то косвенным образом, не может быть ни в каком случае с прерогативой каких-либо органов, и правоохранительных в том числе. Я думаю, что это такой всеобщий процесс, о котором было принято политическое решение, условно, на уровне руководства страны. А правоохранительные органы, они только исполнительные.
Вот смотрите, во время этих всех арестов происходят такие ошибки. Вот в деле Фараджа Керемли сначала арестовали по ошибке его брата Сираджа, а когда выяснилось, что это не тот человек, потом уже арестовали самого Фараджа. Но при этом не освободили самого Сираджа, которого арестовали по ошибке. Почему правоохранительные органы не исправляют даже вот такие вот явные ошибки?
Политическое руководство страны считает, что даже исправление каких-то собственных ошибок, это как бы шаг назад или отступление. А любое отступление неминуемо приведет к тому, что политические оппоненты властей будут наступать на них. Есть такой принцип: ни в коем случае не отступать. А я вам скажу другой пример. Например, Хадиджи Исмаил, журналиста радио «Азатлет», арестовали по обвинению в доведении до самоубийства. И держали под стражей, и почти через 2 месяца против нее были выдвинуты обвинения по совершенно другим 4 статьям, касающихся, значит, незаконной предпринимательской деятельности, отклонения от уплат налогов и прочее. То есть совершенно невообразимо, как можно так человека сначала, значит, обвинить в одном преступлении и по данному обвинению принимать решение об аресте, и потом, после того, как человек отсидел 2 месяца под стражей, выдвинуть совершенно другие обвинения. И это не новая практика, потому что в 2005 году в Азербайджане были арестованы 2 министра. Министр экономики и министр здравоохранения. И в то время первое обвинение, которое было выдвинуто совместно правоохранительными органами страны, то есть Министерством внутренних дел, Генеральной прокуратурой и Министерством национальной безопасности, оно заключалось в попытке государственного переворота. В конечном итоге оба министра были осуждены за коррупцию. И вот получается, что то обвинение, по которому они были арестованы 10 лет назад, по сей день не доказано, или вот это преступление не раскрыто, или ее, скорее всего, и не было. То есть нелепых моментов можно найти десятками в практике правоохранительных органов, и это прямое доказательство того, что они работают по указке руководства страны. Все это делается на очень низкопрофессиональном уровне. Ну, реальность такова. Так выглядят правоохранительные органы, к сожалению.
Амина Умарова беседовала с руководителем Азербайджанского центра «Восток-Запад» Рустуном Оруджоглу.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Евангелие, переписанное в XIV веке в Мукфском монастыре в Абхазии, теперь доступно в печатном издании. Презентация книги прошла сегодня в Министерстве образования и науки Грузии. Тему продолжит Анастасия Славинская.
К рукописи, насчитывающей уже 7 столетий, до начала ее реставрации рука человека годами практически не прикасалась. Ведь каждое прикосновение к страницам могло оказаться последним. Настолько Евангелие было повреждено. Спасать рукопись, переписанную в Маквийском монастыре Богородицы в Абхазии в 1300 году, пришлось всей страной. Благотворительная кампания началась 5 лет назад. В Тбилиси были проведены концерты, аукционы, к делу подключилась и ЮНЕСКО. В конечном счете собранных 90 тысяч лари оказалось достаточно для того, чтобы провести ряд диагностических и консервационных работ. Сегодня же свет увидело печатное издание на 329 страницах, включающее 155 уникальных миниатюр, говорит директор Национального центра рукописей Грузии Буба Кудава.
Самым масштабным реставрационным проектом в Грузии, связанным с рукописями, стал именно этот. А самым качественным и объемным печатным изданием в сфере грузинской миниатюры теперь стало издание Евангелия, переписанного в Мокве. В него вошли абсолютно все миниатюры, все копии сделаны посредством новейшей техники.
Новое издание было также дополнено краткими историческими справками, говорит сотрудник Национального центра рукописи Владимир Кекелия. По его словам, в нем описывается история Маквийского монастыря, судьба рукописи и ее так называемая «вторая жизнь», благотворительная кампания и последующий за ней процесс реставрации.
Текст представлен на 3 языках – грузинском, абхазском и английском. Издание было профинансировано Евросоюзом и программой развития ООН. Они же и планируют передать часть экземпляров в Абхазию.
В свою очередь, посол Евросоюза в Грузии Янош Герман заявил, что Евросоюз был рад принять участие в проекте, который так активно поддержало столько граждан страны. По его словам, Евангелие, переписанное в Мокве, является символом общего наследия грузин и абхазов.
Этот предмет искусства символизирует прошлое, и мы надеемся, будущее. тесной культурной связи между грузинами и абхазами. Евросоюз продолжит поддерживать контакты между этими двумя народами. В первую очередь для достижения этого необходимо способствовать отношениям людей, представляя им культуру и историю на высшем уровне.
Считает посол. Последующие пару десятков лет самой рукописи ничего не угрожает, говорит Тамара Двалишвили, реставратор Национального центра рукописей. Она наряду с ее иностранными коллегами принимала участие в работах по спасению Евангелия. Реставратор рассказывает, в чем состояли основные трудности процесса.
Художник, работавший над рукописью, провел своего рода эксперимент, исполнив работу в нетрадиционном стиле. Он хотел сделать рукопись более красивой и создал миниатюры на сплошном слое золота. Именно это стало впоследствии причиной ее сильного повреждения. По словам наших иностранных коллег, рукописей с повреждениями такого типа в мире очень мало, всего несколько. Поэтому была использована особая методология. Процесс был сложным. Представьте, каждая трещинка на миниатюре была законсервирована.
В отличие от других предметов живописи, в случае с рукописями полной реставрации не делают, замены недостающих фрагментов не происходит, говорит Двалишвили. Осуществляется лишь укрепление, так называемая консервация сохранившихся частей. По словам реставратора, специалисты регулярно будут продолжать мониторинг состояния рукописи. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.